церкви присутствовали сенаторы. На другой день они явились к митрополиту с упреком за возмутительную для народа и оскорбительную для царской чести проповедь. Они вытребовали проповедь на письме для отсылки государю и запретили Стефану проповедовать. Петр, получа проповедь и прочтя в ней обличение человеку, бросившему свою жену, не хранящему постов, не слушающему церкви и потому долженствующему быть для членов церкви как язычник и мытарь, заметил собственноручно: «Перво одному, потом с свидетели». Из этого видно, что Петр не считал проповедника обязанным щадить слабости и пороки сильных, но в свою очередь заметил, что и Стефан не соблюл евангельского правила, повелевающего сначала обличить наедине, потом со свидетелями, наконец, уже в церкви. Стефан написал ему оправдательное письмо. «Известно вашему царскому величеству, как я на едино повеление царское оставил свое схимническое житье, которое обещал Господу Богу, на смертной постели лежачий, хотя ужасно мне было сломать и обет, однако ж монаршей воли не дерзал противиться, и ныне послушание своей по силе моей Божью помощью управляю, в проповеди Слова Божье, как могу, так труждаюся. Но враг, ненавидя добра человеческого, различный мне в том препятствие творит и ныне сотворил таковым образом. Говорил я Казанье, кричал к народу, увещевая, дабы хранили заповеди Господни, если хотят иметь и на сем свете благополучие и в небе живот вечный. Были на том Казани господа сенаторы. На другой день они пришли ко мне и стали меня, бедного, обличать, укорять и претить за то, будто я в бунт и мятеж народ возмущал, и будто царской чести касаюсь дерзословием, Богу свидетельствующую, ниже в помышлении моем, коль ми паче в намерении такого лукавого дела я и не думал. Уже 13 лет, как в царствующем граде по вашему монаршему указу проповеданием Слова Божье труждаюся, и вся Москва меня слушала, да и сам ваше царское величество изволили слушать моей убогой беседы, и никто не ощутил в моих словах мятежа. А господа сенаторы ставят мне в вину то, что я говорил о фискалах, и хотели послать слова мои к вашему царскому величеству, а мне отсели запретили Казанье говорить. Стефан по-прежнему просился в Донской монастырь, где бы мог посхимиться. По-прежнему он остался митрополитом и блюстителем патриаршего престола. Адмирал Апраксин дал ему знать об этом, и Стефан писал царю: «Яко радостней бывают корабленицы по страшных шумах водных, получивши ведра, так и я, волнами и печали смущаем, ныне получил радостную тишину, егда известился писанием его милости господина адмирала о премилостивом вашего царского величества на мене, раба своего презрения. Аще же сподоблюся хотя едину литеру, самую монаршую ручку ко мне начертану, видели, то и паче возрадуюся и всех печалей, сердце мое снедающих забуду». Дело Тверетинова с товарищами произвело новые шумы водные. В действиях Стефана царь видел превышение власти, и Еворский счел нужным умолять царя о прощении – писанием, слезами, а не чернилами писанным. Между тем царь принял меры для обеспечения и себя от шумов водных. В 1716 году константинопольский патриарх Иеремия прислал ему разрешение. По причине нездоровья есть мясо во все посты, кроме недели перед причастием. У того же патриарха испрошено разрешение употреблять скоромную пищу в посты солдатам за границу во время похода. В начале 1716 года Стефану хотелось съездить в Нежин, где он строил монастырь. Для этого он обратился к новорожденному царевичу Петру Петровичу, поздравил его с пришествием на сей свет и бил челом, чтоб исходатайствовал ему у отца отпуск. Отпуск был дан, но еще прежде митрополит получил от царя любопытное письмо. «Понеже архиереи, хотя по положениям и обетам и обещают сохранить церковные уставы вкупе, но ради некоторых у нас небрегомых дел изъяснение, особливое написав, при сем посылаю. По этому особливому изъяснению архиерей при поставлении должен был обещаться. Первое. Еже кого-либо по моей страстной воле или каких ради ссор со мною или с моими подчиненными все домовно и единолично не проклинать и от таинств церковных не отлучать, разве кто покажет себя явным преступником и разорителем заповедей Божьих или против церкви еретиком, а по Христову словеси по триех увещаниях, не покоршегося и не исправившегося токмо единолично, а не все домовно проклинать и отлучать. Второе. С противными церкви святой с разумом, правильной кротостью поступать. Третье. Монахов содержать по положенным им правилам и уставам, не дая скитаться из монастыря в монастырь и ниже в мирские домы входить. Четвертое. Церквей свыше потребы для прихоти вновь самому мне не строить и другим не попускать, дабы потом не пустели. Пятое. Так уж где священников и диаконов и прочих церковников свыше подобающие потребы скверного ради прибытка не умножать, ниже для наследия ставить. Шестое. Паству всю на всякое лето, аще возможно будет, по крайней же мере в 2 или в 3 года самому посещать и назирать, не ради лихоимания и чести, но апостольски, запрещать, дабы раскола в суеверии и богопротивного чествования не было, дабы невидимых и от церкви несвидетельствованных гробов за святыню не почитали, притворных, беснующих, в култуках, босых и в рубашках ходящих, не точию наказывать, но и к мирскому суду отсылать, дабы святых икон не боготворили и им ложных чудес не вымышляли, отчего противным способ дается к поношению на православных, но почитали б онные по разуму святые православные кафолические церкви. И седьмое. В мирские дела и обряды не входить ни для чего, разве какая явная неправда показана будет, о том первое увещать, а потом и писать на таковых к его царскому величеству по апостолу заступати немощные. Так называемые «водные шумы» не прекращались. В том же 1716 году рязанский дьячок Попов донес, что митрополит держал на своем архиерейском дворе Мазепина купчину, который умер, оставил пожитков на 100 тысяч и больше. А Еворский об этом не объявил. Попов доносил также, что архиерейским жалованным людям в 1705 году велено давать половинное жалование, а другую половину высылать в монастырский приказ. Но Еворский этой половины не отсылал, а взял себе в келью больше 6 тысяч рублей. Держит у себя на оброке посадских людей, стягла, дворовых и пришлых людей и оброчных денег к великому государю не высылает. Из крестьянства стягла в подьячие, приставы и в другие всякие чины – переводит. В 1715 году потаил дело в смертном убийстве и в винном куренье игуменье Марфы Пустынские. Рукополагает церковников в попы и в диаконы, в том числе беглых и записных солдат, из крестьянства, стягла, из подьячих и пытанных воров, не умеющих грамоте и школьному учению, ставит по 2 и по 3 попа туда, где прежде столько не бывало. Ставленнику становится поповство по 20, 30 и 40 рублей, а дьяконство по 15 и 20. Дает вдовым попам и дьяконам патрохильные и постихарные грамоты на всякий год по 4 рубля и больше, и оттого священный чин весь разорился без остатка. Во время дела о Мазепиных пожитках захваченный по подозрению малороссиянин Савастьян Кондратьев говорил: «Губернатор киевский князь Дмитрий Михайлович Голицын святым Печерским не верует, а верует еретичествующей бабе, которая ему волшебствует, и как ему уволшебствует, то он и поедет в Петербург явиться к царскому величеству. Ту бабу князь поит и кормит, и держит та баба у себя многое число кошек вместо сатаны». Дело затянулось, а вслед за ним новые водные шумы. Дело царевича Алексея. Петр сильно подозревал рязанского архиерея, который торжественно называл Алексея «единою надеждою», но ничего преступного не оказалось. Стефан остался с прежним значением, но столкновения с царем не прекращались. В 1718 году Яворский получил указ приехать в Петербург. Он думал, что пребывание будет временное, но 16 июля великий государь указал преосвященному Стефану, митрополиту Рязанскому, жить в Санкт-Петербурге, а при нем в первой очереди быть Игнатию, епископу Суздальскому, а прочих архиереев из Санкт-Петербурга отпустить в свои епархии, а по прошествии первой череды в Санкт-Петербург архиереям приезжать поочередно против того, как в Москву приезжали. Стефан, недовольный указом, подал царю пункты, на которые получил резкие ответы. Первое. «Выехал я из Москвы», — писал Яворский, — «на почтовых подводах, не взяв с собою ни резницы, ни певчих, ни запасов никаких, ни платья, ни келейной рухляди, и для скорого выезда порядка никакого не учинил, ни в соборной церкви, ни в приказах, ни в школах, ни в дому своем, чая скорого возвращения». Ныне, скитаясь в Петербурге, живу в наемном дворе, далече от церкви и от воды, и в таком дворе, в котором зимою мне, немощному, отнюдь жить невозможно. И ожидаю милостивого отпуска, чтобы зимою совсем собраться и здесь жить вовсе, и о том, что великий государь укажет. Ответ. «О житье здешнем уже за 3 года сказано, и сам, ваша милость, на просухе хотел быть». Как я с вами прощался на Москве. А зачем в 3 года не собрался и не распорядился, не знаю, ибо и более того делано. Ездил на Украину для освящения церкви. Второе. Было милостивое слово о дворе, и написано было ко мне рукою монаршескую. «Приезжай, а двор для тебя будет готов». Сего милостивого обещания будет ли исполнение или нет? Ответ. «Место готово, а построить самому можно, понежим всем архиереям определенное дается, а вам все, как было прежде, еще ж и Тамбовское епископство поддано». Третье. «Во многих епархиях архиереев нет». Ответ. «Выбрать, например, и подать роспись. Также и впредь для таких избраний надлежит заранее добрых монахов сюда, в монастырь Невский, привесть». Дабы здесь жили, чтоб таких не поставить, как Тамбовские и Ростовские были. А для лучшего впредь управления мнится быть удобно духовной коллегии, дабы удобнее такие великие дела исправлять было возможно. В Петербурге Яворский должен был встретиться с человеком, против которого незадолго перед тем действовал как против еретика. Встретить товарищем по архиерейству и в приближении у царя. Мы уже упоминали о префекте Киевской академии Феофане Прокоповиче, о котором губернатор Голицын отзывался как о единственном человеке из киевского духовенства, преданном правительству. Этот отзыв и блестящая предика, сказанная Феофаном по поводу преславной Виктории, остановили навсегда на нем внимание Петра, который взял его с собою в прудский поход. Преобразователь нашел, наконец, между духовными «человека» с обширной ученостью, с блестящими дарованиями и вполне сочувствующего преобразованию. И понятно, что чем сильнее становились столкновения царя с Яворским, тем более сближался он с Прокоповичем. Несмотря на все столкновения с блюстителем патриаршего престола, несмотря на то, что последний провозгласил его достойным отчуждения церкви, Петр не удалял Стефана, за которым в его глазах были достоинства и заслуги. Говорят об уменье Петра отыскивать повсюду способных людей. Но как бы ни было велико подобное уменье, все же оно одно недостаточно, потому что способных людей никогда очень много не бывает. И нужно еще другое уменье – уменье сохранять способных людей. Этим умением, требующим особенного нравственного величия, также обладал Петр, чему разительным примером служит его поведение относительно Еворского после знаменитой проповеди 17 марта 1712 года. Но если он хотел сохранить Стефана, то понятно, однако, что все сочувствие его обратилось к Феофану. На горизонте явилось новое светило. В Киеве сказана была предика, каких не слыхивали прежде в Москве. И в Москве не могли остаться равнодушными. Здесь, вследствие долгого управления Стефана, его, естественно, окружали люди преданные, которых выгоды были тесно связаны с его выгодами. Что это там явился за человек? Что за новый оратор? Приблизился к царю. Должно быть, хочет далеко уйти. Молод. 23 годами моложе преосвященного Стефана. Осведомились очень подробно о новом ораторе, разобрали его сочинения и нашли, что еретичествует. А между тем Феофан уже говорит предики в Петербурге, скоро будет архиереем. Стефан внушает благочестивейшему государю, что Феофан имеет препятствие к великому архиерейскому сану, потому что в своем учении не согласен с православной церковью, заражен язвою кальвинскую. Феофан оправдывался. Кому рассудить? Противники говорили, что Феофан заражен язвою кальвинскую. Феофан обличал их в католических стремлениях. Он пользовался благоприятным временем, судом над царевичем Алексеем, раздражением Петра против архиереев, в которых он замечал сочувствие к царевичу, сочувствие, происходившее от вражды к делу преобразования. Феофан, громя в проповедях врагов царских, в то же время громил и собственных врагов. «Многие мыслят, — говорил он, — что не все люди обязаны повиновением властям, что некоторые исключаются, именно священство и монашество. Это терн, жало змеиное, дух папский, неизвестно, как нас коснувшийся. Священство есть особое сословие в государстве, а не особое государство в государстве». Дошло до того, что самые бездельные люди пустились в дело, и дело мерзкое, и дерзкое. Дрожди народа, души дешевые, люди, родившиеся только для поедения чужих трудов, и те восстают на государя своего, на Христа Господня. Да вам, когда вы хлеб едите, надобно было бы удивляться и говорить, откуда мне это? 1 июня 1718 года Феофан был посвящен в епископы псковские. Когда приехал в Петербург Еворский, Петр поручил Мусину Пушкину свести с ним Феофана, и между обоими архиереями произошло примирение, по крайней мере, видимое. Царь уже объявил, что «для лучшего управления мнится быть удобно духовной коллегии». Еворский не разделял этого мнения царского. Феофан разделял его, и потому он должен был принять на себя составление регламента для новой коллегии. Современники передавали следующий разговор Петра с Феофаном. «Петр. Скоро ли наш патриарх поспеет? Регламент. Феофан. Скоро. Я дошиваю ему рясу. Петр. А у меня шапка для него готова». В январе 1721 года издан регламент духовной коллегии, исправленный и дополненный царем. Регламент был издан при таком манифесте. «Между многими, по долгу богоданные нам власти, попечениями о исправлении народа нашего и прочих подданных нам государств, посмотря и на духовный чин и видя в нем много нестроения и великую в делах его скудость, не суетный по совести нашей возымели мы страх». Да не явимся неблагодарны Вышнему, а щитоликой от него получив благопоспешество в исправлении как воинского, так и гражданского чина, пренебрежем исправление чина духовного.